Добрый день, коллеги. Позвольте представиться. Меня зовут Руть Илья. Я тренер Microsoft в Центре компьютерного обучения специалист. Являюсь действующим MVP по направлению Directory Services, ну и также один из авторов и основателей ресурса itband.ru. В данный момент вы слушаете запись для ресурса Tech Days. Это уже третья часть, то есть перед этим была часть 1 и часть 2. Запись называется Exchange Server 2010. Ответы на часто задаваемые вопросы, в которых я раскрываю некоторые моменты, которые обычно спрашивают слушатели, новички, ну и не только новички, в Exchange Server 2010. Часть третья. Продолжаем срывать покровы. Ну и давайте начнем. Первый вопрос, он достаточно простой, но в то же время возникает очень и очень часто. Звучит он следующим образом. Есть ли на Hub Transport сервере антиспам? То есть, когда вы открываете любую документацию по архитектуре Exchange сервера, то там сказано, что за проверку на спам у нас отвечает роль Edge Transport Server, которая устанавливается отдельно, дополнительно в демилитаризованной зоне. Но Edge Transport Server является компонентом опциональным, и развернуть Exchange Server мы можем, установив только три роли: Mailbox, Client Access и Hub Transport. Но вроде бы как Hub Transport предназначен для маршрутизации почты внутри вашей организации. Опять же, но ничто не мешает вам сделать так, чтобы Hub Transport Server отправлял почту в интернет и принимал почту из интернета. То есть обойтись в эконом-варианте без Edge Transport сервера, без дополнительного сервера. В таком случае возникает вопрос, как быть с антиспамом? По умолчанию, если вы откроете оснастку, на Hub Transport сервере антиспам отсутствует. Но это не значит, что его нельзя там задействовать. Итак, сейчас я покажу, как на Hub Transport сервере включить встроенный антиспам Exchange сервера. На каждом Exchange сервере присутствует такая любопытная папочка. Находится она там же, куда вы устанавливали ваш Exchange, то есть в Program Files, Microsoft Exchange Server, V14. И здесь папка Scripts. В данной папке куча PowerShell-овских скриптов. И нас интересует один из скриптов, который называется Install Antispam Agents. То есть после выполнения этого скрипта на Hub Transport сервере вы получите антиспам функционал. Давайте проверим. Я сейчас зайду в эту папочку и выполню скрипт install antispam agents. Итак, пошла процедура. Инсталляция практически завершилась. Вот мы видим агент фильтрации, sender ID. Замечательно. После того, как скрипт выполнен, вам необходимо перезапустить службу транспорта. Делаем следующее. Restart сервис MS Exchange Transport. Ждем, пока служба транспорта перезапустится. И проверяем, появились ли у нас антиспам фильтры. Существует несколько вариантов проверить, появились ли они или нет. Первый. Ввести командлет get transport agent. Ну и мы с вами видим, что часть фильтров появилась впервые. То есть, если вы будете у себя устанавливать, то можете выполнить get transport agent перед запуском скрипта и после, и посмотреть, насколько изменился список. Ну вот, например, sender ID, проверка SPF записи, проверка по контенту, проверка на уровне соединений. Ну, разбор антиспама — это не наша сейчас задача, да? Поэтому просто смотрим, что они действительно есть. Если вы захотите настраивать через оснастку антиспам, то в таком случае Exchange Management Console придется перезапустить, поскольку появляются они не сразу. Перезапустить в любом случае придется. Итак, антиспам у нас размазан на двух уровнях. На уровнях сервера и на уровнях организации. Сейчас я это продемонстрирую. На уровне сервера, естественно, Hub Transport выбираем. После выполнения скрипта здесь появилась закладка антиспам. И, соответственно, два листа. IP-allow list и IP-block list. А вот на уровне организации в Hub Transport, в антиспаме, собрано все остальное. То есть и контент-фильтр, и те же блок-листы, и sender ID, и recipient-фильтринг, и так далее. То есть уже минимальную защиту от спама без всяких сторонних решений вы можете настроить штатными средствами хаб-транспорт-сервера. Ну что ж, переходим к вопросу номер два. Как посмотреть, какие пользователи сейчас подключены к Exchange? То есть желание администратора вполне логичное. Посмотреть, кто сейчас подключен к своему почтовому ящику. Для того, чтобы выполнить эту задачу, придется скачать и установить дополнительную утилиту. В свободном доступе с сайта Microsoft скачивается программка, которая называется Exchange Server User Monitor. Именно с помощью данной программы я сейчас и буду проверять, кто же подключился к моему серверу. Я заблаговременно скачал и установил на свой сервер Exchange User Monitor. Ну, на самом деле, качается он довольно легко, весит всего порядка 2 мегабайт, так что, я думаю, за этим проблема не постоит. Exchange User Monitor не прописывается в меню пуск, отсюда его вызвать не получится. Поэтому я захожу в папку C Program Files x86 Exchange User Monitor, то есть ту папку, куда Exchange XMon инсталируется. Итак, давайте проверим, подключен ли кто-нибудь сейчас к моему Exchange серверу. Exchange User Monitor отображает информацию в реал-тайме, то есть в режиме реального времени. Я сейчас нажму пару раз Refresh и вижу, что нет пока клиентов, подключенных к моему серверу. Давайте эту проблему решим. Для этого я переключусь на другой компьютер, где присутствует Microsoft Outlook 2010, и установлю соединение с сервером. Итак, соединение установлено, я возвращаюсь на Exchange, рефрешу, и вижу, что установлено соединение от имени администратора. И всю дополнительную информацию вы можете отсюда почерпнуть. Сколько пакетов передано, получено, загрузка процессора конкретным клиентом. И самое главное, IP-шник и версия ПО. Да, то есть вы можете, вот в данном случае это Outlook 2010. Ну а соединение было установлено по IPv6. Окей. Замечательно. Вот такая вот программа. Причем отсюда можно по версиям, по пользователям раскидовку делать. Но она не очень функциональна, может автоматически рефрешиться. Но для того, чтобы понять, работает сейчас человек или нет, в принципе, ее более чем достаточно. Итак, следующий вопрос номер 3, который мы с вами разберем. Как проверить доступность Exchange сервера извне? То есть подразумевается, что вы установили Exchange сервер, открыли необходимые порты, опубликовали их на TMG, на ICE, на любом Broadmower, и хотите проверить, смогут ли пользователи или другие сервера подключиться к вам снаружи. Для того, чтобы осуществить эту проверку, существует специальный инструмент, называется этот инструмент Exchange Remote Connectivity Analyzer, и предоставляется он компании Microsoft, доступен через веб. Давайте этим инструментом воспользуемся. Как я уже сказал, для того, чтобы воспользоваться Exchange Remote Connectivity Analyzer, придется его для начала найти. Проблема эта небольшая. Прям так в Google ввожу Exchange Remote Connectivity Analyzer. Ну вот, собственно говоря, первая ссылка, на него и попадаю. Давайте посмотрим, что данный wizard умеет. А умеет он довольно много. Во-первых, умеет подключаться через ActiveSync, вроде как с мобильного устройства. Умеет эмулировать AutoDiscovery, то есть автоматическое обнаружение настроек. Умеет подключаться через Outlook Anywhere, проверять службу Outlook AutoDiscovery. Проверять синхронизацию информации о доступности. В данном случае я воспользуюсь более простым тестом. Это тест на проверку входящей почты. Inbound SMTP Gmail. Что я делаю дальше? Запускаю данный тест. Мастер спрашивает меня, на какой электронный адрес мы будем с вами осуществлять доставку. Ну, в данном случае я воспользуюсь корпоративной почтой irut@specialist.ru и введу код защиты от роботов. ZKKH. Отлично. Нажимаю «Выполнить тест». И буквально через 10-15 секунд увижу результаты данного теста. Тест завершился с ошибкой. Давайте разбираться, почему. Я сейчас разверну полностью все шаги, которые выполнял мастер, до конца, и мы с вами пройдемся по порядку и посмотрим, в чем же может быть проблема. Итак, первое, что сделал мастер, это попытался разрешить MX-записи для домена specialist.ru. После разрешения он получил 4 MX-записи, причем все MX-записи с разным преференсом, с разным удельным весом. Естественно, мастером была выбрана та запись, которая имеет наименьший преференс, то есть запись e-mail-specialist.ru, так как ее преференс 10. Далее, имя e-mail-specialist.ru было разрешено в IP-адрес. Вот он, эта проверка. Host resolved successfully. Соответственно, мы получили, мастер получил IP-шник. Далее. На данный IP-адрес была установлена SMTP-сессия по 25-му порту. Причем установлена она успешно, так как код 220 получен. То есть порт этот действительно слушается по данному IP-адресу. Но что произошло далее? А далее произошло следующее. В процессе SMTP-сессии мы получили код 471 temporary rejected. То есть временно сессия была разорвана. Скорее всего, это произошло по причине того, что сервер, принимающий почту для домена specialist.ru, использует грейлистинг. А поскольку это первая SMTP-сессия, ну вот, соответственно, он ее разорвал. Хотя, конечно, варианты могут быть самые разные. Вот, пожалуйста, там сессия завершилась неуспешно. Ну, мастер не такой интеллектуальный, он не начал проверять другие записи, он на первой вот и остановился. Возвращаясь к Exchange Remote Connectivity Analyzer, можно сказать следующее, что мастер достаточно неплохой и, в принципе, для проверки подключения снаружи вот через ActiveSync, через Outlook Anywhere, сценарий входящей и исходящей почты, его можно использовать вполне и вполне успешно. Итак, вопрос номер 4. Как восстановить файлы удаленные общих папок Exchange? Ситуация простая. У вас есть база данных общих папок, там хранятся какие-то файлы. И пользователь выполнил случайное удаление файла. Что в таком случае делать? Брать бэкап или есть какие-то другие способы? Способы на самом деле действительно есть. Из баз данных Exchange ничего так просто не удаляется. Давайте с вами посмотрим. Если мы говорим о базе данных общих папок, то можно зайти в ее свойства и здесь на закладке Limits есть указание, сколько хранить удаленные элементы. То есть в данном случае ровно 14 дней, это значение по умолчанию, удаленные элементы будут храниться в базе данных даже после того, как пользователь их удалил и, естественно, уже не видит. Но они есть. Так вот, в течение этих 14 дней мы можем вытащить файлы без участия бэкапа. То есть без наличия резервной копии. Как это делать? Для того, чтобы вытащить удаленные элементы в течение 14 дней, вам понадобится специальная программка. Программка называется X-Folders и выложена на сайте Microsoft. Выложена она в двух версиях. X-Folders для Exchange 2010 RTM, то есть без сервис-пака, и X-Folders с сервис-паком 1. Я скачал и первую, и вторую. Но у меня здесь Exchange Service Pack 1. Просто так запускать программу X-Folders из любой папки не получится. Если мы откроем readme файл, то увидим, что X-Folders должна быть а. запущена с машины, где установлен Exchange, и б. находиться в папке bin. То есть запускать программу нужно с c. Program Files, Microsoft, Exchange Server, v14, папочка bin. У меня предварительно уже программка скопирована, поэтому можно запускать прямо отсюда. Вот она, X-Folders, утилитка копеечная, 448 килобайт. Давайте попробуем с помощью нее что-нибудь вытащить. Но прежде чем вытаскивать, я подключусь через Outlook Web Access и увижу, что в базе данных общих папок у меня есть папочка docs. Давайте отрефрешим страницу. И в папочке docs на текущий момент нет ни одного файла. Сворачиваю Outlook Web Access и пытаюсь восстановить удаленные файлы через утилиту X-Folders. Выбираю Connect. А вот здесь нужно указать, что мы будем с вами восстанавливать. Во-первых, Global Catalog, то есть контроллер домена, с которого будет получаться информация о базах данных. То есть здесь Select, у меня один единственный, окей. Далее, вы должны выбрать, какую базу данных общих папок мы будем с вами отрабатывать. Поскольку я нахожусь на сервере Delta, то именно его база данных общих папок и будет восстанавливаться. Нажимаю ОК, идет соединение. База данных в этот момент должна быть смонтирована, в работоспособном состоянии находиться. И что я вижу? Появилось дерево слева Public Folders. И в Item можно посмотреть удаленный контент. Что я вижу? Вижу, что куча различных файлов лежит. И все их при желании можно восстановить. Выбираю Recovery Item. Что происходит далее? Возвращаюсь на Outlook Web Access и вижу, что в папке появились элементы. Возникает резонный вопрос, почему элементов 19? Да? А восстанавливал я 4. На самом деле, в процессе вот восстановления я несколько раз нажал Recovery Item. То есть, вывод какой? В данной утилите удаленные элементы не исчезают из списка. Если вы многократно нажмете Recovery Item, да, и впоследствии еще раз Recovery Item, то многократно восстановите одни и те же файлы. Вот давайте сейчас посмотрим. У меня на текущий момент 19 файлов. Сейчас буквально несколько секунд пройдет, и мы увидим, что их станет гораздо больше. О, уже 32. То есть я два раза нажал, там по 8, по-моему. И, соответственно, в результате. То есть вот такая утилита, надо ей еще уметь пользоваться. Иначе много всего накидаете. А в normal контенте вот как раз отображает те 32 элемента. То есть смотрите, если судить по файлу тест 1, то я выполнил восстановление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз. Соответственно, в 7 раз увеличилось. Но в любом случае утилита полезная для восстановления, и можете ее скачать и, соответственно, задействовать. Итак, едем дальше. Вопрос номер 5, очень часто задаваемый. Почему не уменьшаются базы данных Exchange? Все достаточно просто. В предыдущем вопросе я уже сказал, что из баз данных Exchange просто так ничего не удаляется. То есть, опять же, картина. Пользователи пишут письма, целый год писали, получали письма, база выросла. Потом в один прекрасный момент вы говорите, удалите все письма. Пользователи их удаляют. База не уменьшилась. Почему? Потому что из базы данных ничего так просто не удаляется. Нужно, чтобы прошел определенный промежуток времени. То есть по умолчанию это 14 дней и для общих папок, и для писем. То есть 14 дней нужно ждать. Через 14 дней произойдет онлайн-дефрагментация базы данных. Ее не нужно никак ручками запускать, она запустится автоматически. И вот когда через 14 дней онлайн-дефрагментация пройдет, она увидит, что есть письма, которые были удалены 14 дней назад, и пора бы их из базы удалить. Соответственно, произойдет удаление старых элементов из базы данных. Но размер базы данных, опять же, не уменьшится. Какой мы делаем отсюда вывод? Если вы не будете осуществлять офлайновую дефрагментацию базы данных, то ее размер никогда не будет уменьшаться. База будет только расти. Еще один простой пример. У вас была база данных, в ней находилось 500 почтовых ящиков. Потом вы решили разбить почтовые ящики на две базы данных. Создали новую и 250 почтовых ящиков переместили в новую базу данных. Старая как была, к примеру, 600 гигабайт, так и осталась. Хотя по логике вещей должна была бы стать там, 300, к примеру. Так вот, давайте посмотрим, как это выглядит в жизни. Для примера я беру базу данных общих папок. Тут абсолютно не принципиально будет эта база данных писем или общих папок. Она у меня находится на диске C, PF Databases. И вижу, что на текущий момент файл базы данных у меня 737 мегабайт. Давайте попробуем отдефрагментировать. Офлайновая дефрагментация потому и офлайновая, что базу данных перед дефрагментацией придется демонтировать или размонтировать. Итак, база размонтирована. Что дальше? Дальше. Для выполнения офлайн-дефрагментации нам понадобится утилита ESEutil. То есть я захожу в папку, где находится файл EDB, и запускаю команду ESEutil с ключиком D, дефрагментация, и указываю файл EDB с его именем. То есть public folder database.edb. Итак, пошла процедура. В зависимости от размера базы данных, процедура может занимать до нескольких часов. И 5, и 6 часов может идти, если база действительно большая. Но поскольку у меня всего 700 мегабайт, дефрагментация займет буквально там несколько десятков секунд. Давайте с вами посмотрим, чем все закончится. Итак, дефрагментация завершилась успешно. Смотрим на размер файла. Если до этого он у меня был 700 мегабайт, сейчас стал 581. То есть сжатие было произведено. На самом деле, если вы там в течение года, к примеру, ни разу не дефрагментировали базу данных писем или базу данных общих папок, то после выполнения офлайн дефрагментации ее размер может сократиться в несколько раз. То есть бывало такое, что база весит, к примеру, 300 гигабайт, ее дефрагментируешь, она становится 50. Естественно, все это сказывается и на времени бэкапа, и на времени восстановления. То есть имейте в виду, планировать офлайновую дефрагментацию действительно нужно, если вы не хотите лишние сотни гигабайт таскать по тем же стримерным кассетам при резервном копировании. Но имейте в виду, что процедура дефрагментации офлайновой – это вещь достаточно опасная, и поэтому во всех гайдах Microsoft написано, что перед выполнением офлайн дефрагментации обязательно необходимо выполнить создание резервной копии, а только после этого уже дефрагментировать базу данных. Для того, чтобы вопросов по удалению и восстановлению элементов из баз данных не осталось, давайте еще разок посмотрим на вот этот вот список. То есть, если человек удаляет письмо из почтового ящика, в течение 14 дней оно хранится в базе. В течение этих 14 дней пользователь может вытащить письмо, и администратор может, без использования бэкапа. То есть, то, что человек у себя сказал удалить письмо, это не удаление. В базе оно еще хранится 14 дней. Каждый день у вас выполняется онлайн-дефрагментация базы данных. Онлайн-дефрагментация базы данных идет не по шедулеру. Exchange 2010 сам принимает решение о том, когда ее выполнить. И вот как только онлайн-дефрагментация запустится, она пробегается по базе и смотрит, какие элементы были удалены 14 дней назад. Ну, скажем так, удалены, и их уже пора из базы выкидывать. Так вот, в момент онлайн-дефрагментации то письмо, которое было удалено, из базы убирается. Но база по-прежнему имеет свой размер. То есть, как была там 100 гигабайт, так и осталось. И вот только на четвертом этапе, когда вы выполните офлайн-дефрагментацию, только тогда база данных будет сжата, и тот размер, который удаленное письмо занимало в базе, будет убран. То есть, если письмо весило, к примеру, 1 мегабайт, значит, база станет меньше на 1 мегабайт. Если вы удалили 100 писем по 1 мегабайту, значит, на 100 мегабайт база станет меньше. Вот такая вот цепочка. Ну, мне кажется, несложная. Ну что, коллеги, на этом вебкаст или запись для TouchDays считаю закрытой. Всех приглашаю на обучение в учебный центр специалист. Exchange Server 2010 – продукт достаточно интересный. По нему на текущий момент два курса: 10-135 – настройка, мониторинг, решение проблем, и 10-233 – проектирование и развертывание почтовых решений. Также с середины этого года мы начинаем читать курс по интеграции Microsoft Exchange, SharePoint и Link Server по совместной интеграции этих трех продуктов. Тоже достаточно интересно. Буду рад видеть вас у себя на курсах. Приходите, повышайте свою квалификацию. Ну что, всего доброго, до новых встреч!